Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – маршал Гречка. И даже я судить бы хотел бы эту тему – смерть маршала Гречка. Потому что, к моему огромному изумлению, у нас, оказывается, даже по этому поводу родилась и даже не одна могучая конспирологическая теория. Может быть, просто кто-то не в курсе или, ну, недостаточно условно следит за новинками исторической литературы. Так я вам скажу, что теперь, оказывается, у нас маршал Гречка был отравлен по приказу Леонида Ильича Брежнева. Когда мне об этом рассказал несколько человек, я подумал, что это такой веселый анекдот. Но оказывается, нет. Написаны десятки статей, очерков и даже, по-моему, уже пара книжек содержат подобного рода теорию. Я, честно говоря, был невероятно удивлен. Потому что, ну, мне казалось, что уже последнее, наверное, в чем можно обвинить Брежнева, это в том, что он умертвил лично своего министра обороны. Но я не учел, конечно, полета мысли современных конспирологов. Ну, коли так, давайте разбираться. Маршал Советского Союза Андрей Антонович Гречка умер на своей даче в апреле 1976 года. Будучи, в общем, не совсем старым человеком, ему было 72 года. Ну, по меркам политбюро ЦК КПСС, можно сказать, что он бы еще был перспективен. Гречка, несмотря на свои 72 года, весьма и весьма активно занимался спортом. И ничто не предвещало скоропостижной кончины. Теперь говорят, что именно вот потому, что он умер внезапно, это же, как сказал бы Винни-Пух, неспроста. Тем более, что маршал Гречка незадолго до смерти, когда вставал вопрос о том, что давайте сделаем Леонида Ильича Брежнева, генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза, нашего горячо любимого лидера, еще и маршалом Советского Союза, произнес фразу, что тут только через мой труп. И через 10 дней после произнесения этих слов Гречка умирает, а еще там через какой-то срок Брежневу вручают маршальские звезды на погоны. Но к этому мы еще вернемся. Пока давайте пробежимся по биографии, потому что что-то мне подсказывает, что многие мои слушатели, ну, если саму фамилию когда-то эту слышали, то уж совершенно точно подробностями биографии себя никогда не утруждали. Да и я, честно вам могу сказать, что заинтересовался этой темой только когда там пару вот месяцев назад в разговоре со мной вот коллеги как раз и упомянули эту историю, я пометил себе в ежедневнике, что надо все-таки сделать об этом программу, соответственно, какое-то время потребовалось на то, чтобы посмотреть биографию, почитать воспоминания современников, посмотреть документ, ну, такая нормальная подготовительная работа, как всегда. Андрей Антонович Гречка родился в 1903 году на территории Всевеликого войска Донского. Сегодня это Ростовская область Российской Федерации. Принимал участие в гражданской войне в рядах рабочей крестьянской Красной Армии с 1919 года. Ну, то есть несложно посчитать, что на тот момент ему было 16 лет. В 26-м году заканчивает кавалерийскую школу, в 36-м военную академию имени Фрунзе. Перед самой войной в 1941 году успевает закончить военную академию генерального штаба. Именно там он и трудился в первый месяц Великой Отечественной войны, но уже в июле 1941 года получил назначение и стал командовать 34-й кавалерийской дивизией. Уже в августе эта часть вступает в бой с превосходящими силами противника южнее Киева. В дальнейшем командовал дивизией, корпусом оперативной группы войск и армии. Войну закончил командующим 1-й гвардейской армии, которую он возглавил в декабре 1943 года. Дальше вверх по карьерной лестнице и в 1967 году становится министром обороны Советского Союза. Теперь мы подходим непосредственно к моменту вот этих трагических событий, когда Гречка умирает. Что говорят конспирологи? Первое. У него было весьма и весьма неплохое здоровье. Он увлекался спортом, вел ЗОЖ, то есть здоровый образ жизни, регулярно совершал пешие прогулки. Был невероятно преданным спорту человеком. Вместе с Брежневым, постоянно посещая футбол и хоккей, играл в большой теннис и волейбол. При этом мало того, что сам он был вот такой вот весь из себя спортивный, он ровно того же требовал от всех своих подчиненных. Поэтому вместе с ним волейбол, например, играл еще два маршала Советского Союза. Кроме того, регулярно посещал зал тяжелой атлетики ЦСКА. Причем посещал он не для того, чтобы посмотреть, как там кто-то тягает железо, а он сам этим занимался 1.5 часа. По нынешним меркам, в общем, ничего такого удивительного. Многие этим спортом занимаются, но все-таки 72 года. И потом, давайте не будем забывать то, что нормально сегодня, в 21 веке, но, в общем, было не самым привычным времяпровождением тогда, в 60-х, 70-х годах 20-го столетия. Офицер охраны, который, собственно говоря, был и прикреплен непосредственно к министру обороны, Евгений Родионов, рассказывал, что труп министра был обнаружен ранним утром 26 апреля. Нужно было ехать на совещание, но маршал не вышел из своего кабинета к столу, хотя он всегда завтракал перед началом рабочего дня. В семье было заведено, что в кабинет к маршалу просто так зайти было затруднительно. Он, в общем, не разрешал это делать. Поэтому охранник, который стал беспокоиться, где, собственно говоря, министр обороны, попросил родственников все-таки прийти к Андрею Антоновичу и спросить, что стало причиной задержки. В результате к нему пошла правнучка, и она-то и обнаружила уже умершего министра обороны. Он словно спал, сидя в кресле. Ну, разумеется, тут же в политбюро ЦК КПСС сообщили о том, что случилась вот такая трагедия. Уже вечерние газеты написали о том, что умер министр обороны Советского Союза. Потом произвели вскрытие, как и положено в подобных случаях, и оно показало, что маршал вообще скончался не утром, а накануне, и даже время примерно было там 8-9 часов вечера. Казалось бы, да, вот здесь надо ставить точку. Ну, всяко бывает, да. Здоровые люди вот так вот садятся посмотреть вечерние новости и все, умирают. А все-таки Гречка, несмотря на свои постоянные занятия спортом, это уже все-таки 72 года человеку, давайте тоже это не забывать. И плюс к тому, это человек, прошедший Великую Отечественную войну. А здоровье у очень многих фронтовиков все-таки было подорвано. Я еще раз просто хочу сфокусировать на этом ваше внимание. Здоровье в данном случае может быть даже не физическое, моральное. Это ведь вообще отдельная тема, очень большая. Моральное здоровье ветеранов Великой Отечественной войны тогда, вот в 70-х, 80-х годах. И, может быть, когда-нибудь я сделаю об этом программу. Так вот, конспирологи чудесным образом всю эту фактуру вычеркивают и говорят о том, подождите, в принципе, если он тягал штангу и занимался волейболом, значит, он был вполне себе в боевой форме. Значит, что? Правильно, его отравили. Давайте вспомним, говорят конспирологи, что у нас в недрах Народного комиссариата внутренних дел аж с 1937 года была лаборатория Григория Майроновского, которая целиком и полностью занималась токсикологией. Хотя вот я, право слово, удивляюсь, а почему с 1937 года? А что, в 20-х годах у нас в недрах ОГПУ подобного рода структуры не было? Была. Но ведь здесь обязательно надо привязаться к тому самому 37-му году. То есть ты произносишь вот это вот. В 37-м году под руководством, значит, Майроновского был создан этот отдел. И больше вопросов задавать не надо. Ну, все уже понимают, да, есть 37-й год, это террор, это для людобойства. А может быть, там и вот Орджоникидзе тоже что-то такое с ним сделали. Об Орджоникидзе я, кстати, тоже не так давно рассказывал в рамках теории заблуждений. Ну и в результате они проводят вот эту вот логическую цепочку, что с каждым годом функционирования этой структуры успехов было все больше и больше. Были разработаны специальные яды, которые вообще никакими анализами нельзя было отыскать. Ну, это для закордонной работы. Все же понимают прекрасно, что это такое. Можно было подсыпать в еду, можно было подсыпать в какой-нибудь напиток, но были и вообще специальные совершенно разработки, то есть можно было помазать себе на руку, ну, предварительно противоядие, разумеется, принять, пожать потенциальной жертве руку, и через 3-4 дня он спокойнейшим образом уходил в мир иной, ну, например, от острой сердечной недостаточности. Или, например, он мог просто заснуть и уже потом никогда не проснуться. Как произошло с маршалом Гречко. Тут же говорят конспирологи. Но окей, не будем спорить, что яды разрабатывались, яды использовались. Ну, всем известна, например, история Околовича и Хохлова. Но кому нужно было убивать Гречко? Правильно, только одному человеку. Генеральному секретарю Коммунистической партии Советского Союза Леониду Ильичу Брежневу. Якобы он понимал прекрасно, что при живом Гречко маршалом он не станет, а маршалом он стать очень хотел, потому что он имел невероятную тягу к всевозможным наградам. И поэтому, чтобы не мудрствовать лукаво, памятуя о том, что Гречко сказал, что он станет маршалом только через его труп, вот Брежнев этот самый труп организовал. Ну, вроде все складно, да, звучит. Не будем сейчас задавать пикантный вопрос, с каких это пор у нас Леонид Ильич Брежнев стал таким кровожадным, потому что, по-моему, наоборот, его все время считали достаточно мягким человеком. Зададим вопрос посложнее. Вообще, вот людям, которые придумали эту конспирологическую замечательную теорию, им вообще известна биография Брежнева и биография Гречко? Ну, поскольку очевидно, что нет, я кое-что расскажу. Во-первых, они были сверстниками и вместе воевали в годы Великой Отечественной войны на территории Кубани. Как раз вот те самые армии, которые освобождали, например, Новороссийск. Гречко командовал 56-й армией, Брежнев служил 18-й. Кроме этого, Гречко был невероятно лоялен Брежневу, о чем сохранилось великое множество сведений. Третий момент. Гречко был участником заговора против Хрущева. То есть, это не просто какой-то массовик-затейник, это человек очень серьезный. Теперь подумайте сами. Соедините это все вместе. Вот Брежнев стал бы заниматься подобного рода историями. Что-то у меня большие сомнения. Ну да, говорят конспирологи. Сам, наверное, точно он себе противоядие не вводил, руку специальным ядом не обрабатывал, но наверняка же знал кого-нибудь из Комитета государственной безопасности, кого порекомендовал Андропов, кто мог бы осуществить эту операцию, потому что Леонид Ильич очень хотел маршальские погоны, Гречко ему мешал. Ну, как мешал? Во-первых, например, в разгар тех вот событий Великой Отечественной войны Гречко уже был генерал-полковником. Генеральный секретарь, будущий ЦК КПСС, был всего лишь полковником и был на политработе. Кроме того, ну все-таки маршальские звезды – это за какие-то полководческие успехи. Да? У Леонида Ильича Брежнева таковых не было. Несмотря на все усилия Георгия Константиновича Жукова, который вписал себе в мемуары, что вот он там в разгар очередных событий скатался на Малую Землю посоветоваться, что ж тут думает по этому поводу полковник Брежнев. Плюс к тому, конечно, Брежневу некомфортно было все время на трибуне Мавзолея во время парадов, потому что его окружают маршалы, а сам он всего лишь какой-то генерал-лейтенант. Не, ну понятно, что он воспользовался своим положением генерального секретаря ЦК КПСС и сам себе присвоил следующее внеочередное звание. Но присвоить маршала – это too much. И с этой точки зрения Гречко абсолютно был прав. Но давайте также не будем забывать еще пару пикантных моментов. Во-первых, вовсе не один Гречко противился тому, чтобы сделать дорогого нашего любимого Леонида Ильича Брежнева маршалом Советского Союза. Другие руководители Министерства обороны СССР занимали по этому поводу примерно такую же позицию. Кроме того, давайте не будем забывать, что такое 1976 год. Леонид Ильич Брежнев уже очень пожилой человек. Больше того, он незадолго до этих событий перенес клиническую смерть. Тем лучше, говорят конспирологи, он мог не отдавать себе, в принципе, отчет в том, что он делает. Поэтому обиделся на маршала, вызвал Андропова, Андропов прислал человек, который принял противоядие, ну, дальше, в общем, вы знаете. А, соответственно, как плата за то, что произошло, это дальнейшее усиление позиции Андропова, который, собственно говоря, станет следующим генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза. И не случайно, дескать, что Андропов еще хотел подмять под себя армию, а Устинов, который станет сменщиком Гречко на посту министра обороны и достаточно много сделал для усиления обороноспособности Советского Союза, с ним еще и вступит в такие вот жесткие противоречия, потому что хорошо помнил судьбу Гречко. Но это весьма и весьма странно. Во-первых, представьте себе, да, вот этот разговор между Брежневым и Андроповым. Дескать, давай-ка, вот я хочу стать маршалом, тут этот мне мешает, давай его отравим. А потом, если еще кто-то будет, что за людобойство устраивать в духе там 1937 года. А потом Андропов, как человек, знающий, в принципе, историю своего ведомства, понимал прекрасно, что первый такой шаг – это ты сразу становишься на дорогу, имя которой Николай Иванович Ежов. Зачем тебе нужно разменивать собственную жизнь ради вот этой прихоти? У меня большие вопросы по этому поводу. У конспирологов их нету. Они вам всегда скажут, что Цвигун тоже странной смертью умер. Да и у Суслова, если покопаться, смерть слишком быстро наступила, ранняя. Чё там ранняя? Вообще, конспирологи, помню хотя бы, сколько лет было Суслову? И чё прошёл Михаил Андреевич в своей жизни? Я абсолютно убежден, что все вот эти разговоры о том, что Брежнев умертвил Гречко, это все абсолютная чепуха. Да, всегда мне могут сказать, а вот по этому поводу еще, может быть, далеко не все архивы открыты. Ну, наверное, да. Наверное, так и есть. Вы знаете, я до недавних времен тоже не очень-то слышал, чтобы кто-то вообще этой темой интересовался. Но был, да, такой министр обороны. Да, умер. Но оказывается, и вокруг этого тоже можно построить такую богатую конспирологическую теорию. Мне просто даже, знаете, в этой связи интересно, а вот следующее что будет? Кого еще и в чем можно обвинить, пользуясь подобного рода теоретическими построениями? Тогда, в принципе, ни один человек ни от чего не защищен. Потому что если мы с вами переходим уже на Ниву о том, что у нас вот разгуливали где-то офицеры госбезопасности, у которых на руках был яд, тогда можно объяснить, в принципе, любой случай из жизни Советского Союза. Только один маленький нюанс остается. А для чего? Ну вот правда, для чего? Ну хорошо, Гречко сопротивлялся присвоению Леониду Ильичу Брежневу звания маршала Советского Союза. А вот во всех остальных вопросах Гречко противоречил Брежневу? Очень быстро выяснится, что нет. И что вот ради этого такая могучая политическая интрига? А потом, вот во времена Советского Союза, позднего, в эпоху перестройки, когда на Брежнева были вылиты ушаты помоев, что ж тогда-то никто не заговорил о том, что Гречко был отравлен. А тогда все современники событий были живы, им, что называется, и карты в руки. Вы представляете себе, какой это аргумент для демократии молодой советской? Вот мы против всего плохого, против методов 37-го года, и вот последнее – это убийство Гречко. Но, повторяю, ни один человек об этом не говорил. Об этом смогли договориться только нынешние, невменяемые абсолютно конспирологи. И я повторяю, меня абсолютно не удивит еще и продолжение всей этой истории какой-нибудь. Что на самом деле, что это во всем виноват Андропов, который уговорил Брежнева на это вот убийство. Потому что у нас сейчас новая модная теория появилась. Это именно антисоветчик Андропов уничтожил Советский Союз. Сам демонтировал, что смог, потом лоббировал Горбачева, который довел дело Андропова до конца. Я об этом обязательно расскажу в одной из следующих программ, потому что, вы знаете, я не скрывал своего изумления, когда мне вот кратко эту теорию пересказали. У этих людей уже острая потребность в карательной психиатрии возникла. Потому что если уже у них Андропов антисоветчик, ну тогда здесь все как бы. Я еще могу понять, когда они Горбачева называют антисоветчиком, хотя они, судя по всему, не читали его чудесных работ. Но уж назвать Андропова антисоветчиком, это надо иметь, ну, весьма и весьма своеобразное мышление. Собственно, у наших конспирологов с этим проблем никогда не было. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш имейл spotnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
Теория заблуждений.